Продолжаем разговор. В Туле, в местном музее, Государственном музее оружия, прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ, на котором, в частности, выступил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Один из главных тезисов, но это еще до того, как заседание завершилось, тезис о том, что Россия всегда готова на углубление военного сотрудничества по линии СНГ. Обсуждаем ситуацию с Александром Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Да, добрый день, Алексей. Здравствуйте.
Ну вот смотрите, совсем недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в Германии, где имел беседу с канцлером Шольцем и, соответственно, сказал, что к санкциям, режим санкций Казахстан против России не будет нарушать. Вот, но и ряд других поездок и встреч тоже говорит о том, что Запад усиленно наших союзников и наши соседние страны склоняет на свою сторону. Можно ли рассматривать вот эту встречу как попытку переломить ситуацию, ну или свою повестку каким-то образом провести?
Ну, я не думаю, что Россия нуждается в переломе какой-то ситуации, тем более то, что, во-первых, мероприятия, собственно, протокольного характера, у нас подобные мероприятия, контакты происходят регулярно, в том числе и по линии ОДКБ, и по линии СНГ. Это вопросы коллективной безопасности. В такое время, как сейчас, объективно нужно главам оборонных ведомств иметь свои внутренние такие между собой коммуникации, где можно и обсудить и глобальные вызовы, и, собственно, те противоречия, которые и там, недопонимания, которые возникают, в том числе и между членами Союза независимых государств. Опять же напомню, что на мероприятие были приглашены Минобороны и Армения, Азербайджана. То есть это тоже такой значимый, наверное, момент, учитывая ситуацию в Карабахе. И вообще в целом присутствие коллег Сергея Кужегетовича в России на вот этой базе нашего города, одного из городов-оружейников, у нас два таких города, Ижевск и Тула, которые просто живут оборонным, так сказать, оборонной жизнью. И, опять же, демонстрация образцов военной техники, которую лично министр обороны России провел для своих коллег, и демонстрация некоторых новых изделий, которые привлекли внимание наших партнеров по СНГ. Все это позитивная часть повестки. Конечно, есть и вопросы, вот вы правильно сказали. Мы, наверное, должны держаться как-то ближе друг к другу. И вместо того, чтобы заигрывать по одному с Западом, Запад это любит, как бы разделять и властвовать. Понятно, что он ведет двухстороннюю игру с каждым из членов СНГ по отдельности. Но я думаю, то, что и силовики должны сейчас прежде всего понимать, то, что эти игры кончаются только одним – превращением бывшего суверенного государства в очередную площадку для политических экспериментов, которые в худшем случае перетекают в военный конфликт, как это видели мы на Украине, в Грузии и в ряде других постсоветских государствах. Особенно, что касается опять же Средней Азии. Напомню, что там в 90-е годы были очень серьезные военные конфликты. И сейчас есть предпосылки для того, чтобы поджечь новые и межэтнические, и межгосударственные вот такие вот очаги напряженности.
Только что появился пресс-релиз, соответственно, пресс-службы Минобороны. Там, в частности, сказано, что спланированы совместные мероприятия подготовки войск в рамках объединенной системы ПВО и одобрены военно-технические и финансовые вопросы сотрудничества в области противовоздушной обороны. Ну, то есть, как бы, вот, получается, что ждем мы нападения с воздуха или, по крайней мере, закладываемся на эту вероятность?
Ну а когда мы не ждали нападения с воздуха? После окончания Второй мировой войны наше государство всегда занималось расширением своей противовоздушной, противоракетной обороны. И вариант такой, как развитие событий, при котором противник будет нанести, первый нанесет какой-то удар, он всегда рассматривается нашими военными. Тут ничего нового совершенного нет. Напротив, мне кажется, мы сейчас наблюдаем за расширением позитивного опыта нашего взаимодействие, например, с Республикой Беларусь вот в рамках союзного государства, потому что сейчас, учитывая, что на территории Беларуси развернута вся линейка наших основных ключевых зенитно-ракетных комплексов и систем, большой, средний, малой, средней, большой дальности, то есть сейчас, по сути, это такая наша новая противоракетная, противовоздушная рука в западном направлении, учитывая степень угроз, исходящих оттуда. Я думаю, что и другим республикам постсоветского пространства предлагают похожий, собственно, вариант взаимодействия, потому что Россия обладает единственной на этом пространстве возможностью для создания новейших и лучших в мире, а это не наша оценка, а оценка западных экспертов, ЗРК и ЗРС. Безусловно, наши партнеры по СНГ в этом нуждаются, тем более, что конфликт сначала вот на Горном Карабахе в 2020 году, а потом уже на Украине с февраля 2022 года очень четко показал государствам СНГ, что такое средства воздушного поражения, как они в бешеном порядке развиваются в техническом плане. И то, что будущее, самое ближайшее будущее вот любых военных конфликтов прежде всего будут упираться в военно-воздушную составляющую и в составляющую противовоздушной обороны. То есть это вот вопрос номер один сейчас для всех. Поэтому, я думаю, эти консультации полезны не только России, а прежде всего нашим партнерам по СНГ.
Ну, приходится же все-таки пытаться читать между строк. Вы совершенно, так сказать, квалифицированно меня направляете в нужную сторону. Вот смотрите, развитие систем сотрудничества в сфере военно-профессиональной подготовки военнослужащих и полевой выучки войск. Значит ли это, что наш опыт именно на поле боя, взаимодействие между разнообразными подразделениями получил положительную оценку, потому что ведь сейчас мы фактически с тактикой НАТО соперничаем, скажем так, или это не соответствует действительности?
Да почему? Ну ведь мы смотрим, как наши партнеры сейчас ведут военные учения, посмотрите, вот сейчас завершились очень крупные масштабные учения в Республике Беларусь, мало того, белорусские зенитчики прибыли на российский дальневосточный полигон Телембы, и там отстреливали зенитно-управляемые ракеты из комплексов, в том числе из комплексов С-300, например. То есть мы уже можем проводить такие мероприятия, то есть когда, допустим, военнослужащие проходят службу в своем государстве, но при этом осваивают самую сложную и современную технику, в том числе на российских полигонах, и которые частью такого взаимодействия. Опять же, совместные мероприятия учебные. Опять же, вот вы правильно упомянули военно-профессиональное направление. Вот я еще был курсантом военного университета. Еще был курсантом в конце 90-х. Тогда уже соседи по общежитию, у нас были армянские курсанты. То есть тогда уже обучались на нашей базе ребята со стран СНГ. То есть и сейчас эта тенденция также имеет место быть, потому что по ряду военно-технических специальностей ребята из СНГ могут получить образование только на нашей профессиональной базе. Ну и, собственно, это касается и военнослужащих, которые обучаются из дальнего зарубежья. У нас много и африканцев, и азиатов. Вообще Россия в этом направлении очень активно работает. Ну и наши вот ключевые военные федеральные вузы. Поэтому я думаю, то, что от того, что мы обучим большее количество специалистов, понятно, что они в каком-то роде в основном представляют военно-политическую элиту, так сказать, отпрыски, дети, так сказать, и так далее. Но это фундамент для закладки отношений с новым поколением вот этих элит государства советского пространства. Тем более, что я лично всегда выступаю за интеграционные процессы. Я вообще считаю, что будущее постсоветского пространства воссоединение, возможно, в новом геополитическом формате. Поэтому чем больше таких мероприятий будет проходить, в том числе по армейскому направлению, тем, на мой взгляд, лучше.
Меня, например, очень подкупило, что совместное празднование 80-летия Победы над фашизмом тоже рассматривалось, и конкретные совместные мероприятия научного, спортивного, культурно-просветительского. Как вы полагаете, это важно в свете, вот, скажем так, манипуляций с историей, которые происходят в разных странах?
Да, собственно, даже вот те вот общественные инициативы и такие геополитические даже мероприятия, которые проводились, допустим, на форуме армии, вот это антифашистский форум, который проходил вот сейчас на площадке центра «Патриот», и, собственно, наши масштабные армейские игры, все это вот части одной большой программы по донесению мировому сообществу нашей геополитической позиции. Россия не государство-агрессор. Россия – это вообще страна-победитель. Это наш такой геополитический, действительно, наша заслуга перед всем миром, если мы обратим внимание на то, что все-таки это мы победители фашизма, а не какое-то другое государство на планете. И в целом Россия всегда выступает за справедливые отношения между государствами. Если посмотреть на всю нашу внешнюю политику, мы же не только продвигаем свои интересы, мы постоянно взываем какой-то справедливости и какому-то многополярию, которое позволит не только сильным гегемонам, но и более слабым государствам иметь свое представительство в международном поле. И в данном случае Россия может стать центром вот этой коалиции, она и становится сейчас. Посмотрите на форум «Россия-Африка» и на другие мероприятия, вот на другие площадки, которые в этом году привлекали иностранных гостей. Все иностранные гости прекрасно понимают, что Россия сейчас преодолевает один из важнейших этапов своей новой истории. И если она его преодолеет с победой, то у нас появится еще больше друзей, партнеров, единомышленников, потому что всегда к победителям тянутся более, так сказать, менее сильные партнеры.
Да.
Если мы не проявим себя, как должна проявить Россия в таких жесточайших условиях противостояния с Западом, наверное, мы можем потерять определенную часть партнеров. Поэтому об этом тоже нужно думать. Наше государство об этом думает, мы видим, сколько усилий вкладывается в расширение новых даже связей России с новыми государствами, в том числе и с малыми государствами, которые сегодня малые, а завтра уже влиятельные. Так устроена мировая политика. Поэтому надо смотреть вперед с оптимизмом и находить новых друзей. Не как Чебурашка, там условно говоря. Надо искать новых друзей, надо с ними находить нужные мосты взаимодействия, взаимовыгодные контакты иметь. И тогда у нас будет очень хорошая коалиция, будем бодать Запад, ничего они с нами не сделают.
На самом деле ведь помимо этого нужно и ответное, обратное движение. Вот с вашей точки зрения, короткого ответа попрошу у вас, тенденции последних лет или, может быть, даже последнего года, они показывают, что к нам тянутся больше или меньше? Это сотрудничество укрепляется с вашей точки зрения?
Вы знаете, я думаю, происходит такая дифференциация наших партнеров. Те, которые изначально пытались усидеть на двух-трех стульях во внешней политике, они, собственно, и болтаются на этих вот неустойчивых конструкциях. Те, кто понимает, что будущее за объединение вокруг справедливой силы, потому что Россия – это все-таки справедливая сила на международной арене. Я думаю, вот за этой коалицией будут перспективы. В этом плане Россия выставляет правильные векторы. Опять же, на мой субъективный взгляд.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Как там говорилось, сегодня неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот, Никанор Иванович. Еще как бывает. Продлим нашу беседу о разнообразных интересных моментах и вернемся в студию через несколько десятков секунд.